страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге-книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9 часов в Москве, 29 июня, четверг, радио ТОС в эфире. Передача по страницам Библии. Ян Латашинский за пультом, Олег Шевкун у микрофона. Мы продолжаем наше путешествие по Священному Писанию. Мы читаем Библию с начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы приближаемся к завершению. Вот я не посмотрел перед эфиром, то ли сегодня, то ли в понедельник мы закончим книгу Бытие. Но вот когда начнется предзаписанная часть, вы сразу услышите, сегодня мы ее закончим или в понедельник. И я услышу вместе с вами. И потом, соответственно, мы с вами перейдем к Евангелию от Матфея. Мы перейдем в Новый Завет. Я надеюсь, что вы читаете Евангелие, готовитесь к этим нашим беседам. Эти беседы ведутся по материалам, подготовленным доктором богословия Джоном Верноном Маги. Библия читается у нас за 5 лет, мы только начинаем, поэтому вы еще можете нас догнать. Пропустили пока только одну книгу. Я знаю студентов, которые... я не знаю, 3/4 семестра пропускают, а потом догоняют и даже ухитряются. Не то, что я вам это советую, но догнать пока еще можно. Ну вот дойдем, не знаю, полгода проработаем вместе, тогда это будет, конечно, сложнее, но пока можно. А для того, чтобы догнать, если вы подключаетесь к нам только сейчас, слушайте, пожалуйста, записи этих передач, которые есть на сайте theos.fm, раздел «Передачи», и там, собственно, по страницам Библии. Там наши 50-минутные беседы. Ну и, кроме того, theos.fm/psb, theos.fm/psb, там вы можете найти наши 30-минутные предзаписанные беседы. Это для тех, кто хочет побыстрее. Мы пока так и не выложили все наши 3-минутки. Вот будем также это делать для тех, кто хочет еще быстрее. Но совсем быстро не получится. Вот не получится, потому что все-таки в 3 минуты все содержание не уместить. Ну и, естественно, более чем передачи, более чем что-то еще, читайте Библию. Если у вас нет возможности нас догнать и послушать, прочитайте книгу «Бытие» сначала до конца, ну и тогда уже присоединяйтесь к этим нашим беседам. Я думаю, что так в любом случае будет лучше. А мы начали в прошлый раз отвечать на письмо Елены, в котором она задает вопросы, касающиеся, ну, в частности, надежды ветхозаветных героев, людей в ветхозаветные времена, на что они надеялись. С этим письмом пересекается и вопрос Натальи. Наталья возвращает нас к 37 главе книги «Бытие». Помните, когда Иаков оплакивал Иосифа, потому что он думал, что, ну, вот ему сказали, что Иосифа больше нет в живых. Дикий зверь разорвал его. И вот Наталья спрашивает, почему Иаков, оплакивая смерть, в кавычках, своего сына Иосифа, сказал: «С печалью сойду к сыну моему в преисподнюю». Бытие, 37 глава, 35 стих. Наталья пишет: «Я плохо понимаю преисподнюю. Где она? И чьи души в нее направляются Богом?» Я сначала, Наталья, расскажу, что там получается с богословской точки зрения и почему это получается. А потом расскажу вам, почему, как я считаю, этот стих, который вы цитируете, 35 стих, на самом деле не об этом. И то, и другое важно. Сейчас увидите, почему. Ну, а начнем мы все-таки с того, что на самом деле напрягает в этом вопросе. То есть, ну вот почему человек читает этот текст, и текст кажется, ну, несколько странным. Кажется, что Иаков собирается спуститься вместе с Иосифом в ад. Ну, что такое ад? Преисподняя, ад в таком народном сознании — это одно и то же. И вот Иаков оплакивает Иосифа и говорит: «С печалью пойду к сыну моему в преисподнюю». Так оплакивал его отец его. Вот, собственно говоря, Иосиф в аду, Иаков собирается туда же. Но мы чувствуем, что что-то здесь не так. И тогда возникает вопрос вот этой непонятности, неясности. В еврейском тексте используется слово «шеол». Слово «шеол» достаточно часто используется в Ветхом Завете. И означает оно то место, в которое идут души людей после смерти. Ветхозаветные времена всех. И злых, и добрых, и верующих, и неверующих. Каждый человек. То есть вот это место, где находятся души людей после смерти. И тогда получается, что Яков просто признается, что вот он отправится к сыну, он встретится с сыном там, в преисподней. Интересно, что о преисподней мы читаем и в Новом Завете также. С адом, конечно, ее путать не надо, потому что ад — это уже вечное место, это вечное отлучение от Бога, это вечный конец, конец всего. И вот, собственно говоря, преисподняя отдает людей, об этом отдает умерших, об этом мы читаем в 20 главе книги Откровения Иоанна Богослова. И тогда вместе с сатаной, вместе с его демонами, его бесами, вот умершие отправляются уже и в ад, это на вечную муку, если они не были искуплены Христом. Но как могли быть искуплены Христом те, кто умер во времена Ветхого Завета? И вот здесь слово «преисподняя» или концепция «преисподней» встречается в посланиях. Есть два места, которые в этой связи нужно помнить. Ну, во-первых, это послание к Ефесянам апостола Павла, 4 глава. Для тех, кто, может быть, не понимает, это письмо одной из церквей новозаветного периода, письмо Ефесской церкви. С 7 стиха. «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано, войдя на высоту, пленил плен и дал дары человекам». Цитируется Псалом. «А вошел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Не шедший, он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все». Вот большинство христиан, я подчеркну здесь, не все, но большинство христиан на основании 9 стиха говорит о том, что после своего распятия, вот в субботу, очевидно, ну, тут сложно датировать, конечно, да, но вот такое предположение есть. Иисус спустился именно в Шеол и проповедовал Евангелие, проповедовал освобождение душам умерших. То есть те, кто ожидали его в Ветхом Завете, они услышали его слово, они услышали его проповедь. Да и те, кто не ожидали его в Ветхом Завете, тоже. То есть вот у ветхозаветных святых получается возможность подтвердить свою судьбу, подтвердить свое будущее, вот покаяться, ну или не покаяться перед Христом. Еще одно место — это первое послание Петра, 3 глава, 19-20 стихи. Опять говорится о Христе, и говорится так. «Которым он и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал, некогда непокорным, ожидавшему ему их Божью долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды». Иными словами, современники Ноя находятся в этой темнице, в этом Шеоле, и в какой-то момент Иисус спускается туда и проповедует им, проповедует тем, кто были до креста Христова, тем, кто взирали на крест, как еще на будущие события. Кстати, примерно так, как мы сегодня смотрим, ну, например, на второе пришествие Христа. Мы знаем, что это будет, но мы не знаем подробностей. Вот ветхозаветные герои, герои Ветхого Завета тоже знали, что Бог что-то устроит, Бог пошлет свое освобождение, но они не понимали подробности. И, к сожалению, многие эти подробности не поняли, даже когда Иисус пришел на эту землю. То есть вот, когда мы говорим о Шеоле, об Аде, вот преисподней, скажем так, в Ветхом Завете преисподней, ее не надо путать с тем пониманием ада, которое есть у нас. Вот то место, из которого уже возврата не существует. Все-таки вот это другое понимание, другая картинка. Поэтому бояться, что Яков решил вместе с Иосифом оказаться в аду, я думаю, бояться этого тоже не стоит. Но тут еще есть один момент. Помните, я сказал, что сначала мы разберемся с богословием, а потом я выскажу свое предположение относительно того, Почему это не об этом? Кстати, предположение это полностью совпадает с тем, о чем мы слышали в беседах доктора богословия Джона Вернона Маги, и далеко не один он так думает. Дело в том, что в 35 стихе не богословская беседа записана, а плач и причитание Иакова. И собрались все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его. Но он не хотел утешиться и сказал, опять видите, не лекция здесь будет, «С печалью сойду к сыну моему в преисподнюю». И у Иакова, и до этого у Исаака есть такой мотив. Вот это повторяется. Они говорят, вот я вот-вот умру. Исаак собирается умирать и думает, что он будет умирать, когда вот вся эта история с благословением сыновей. Но он еще живет после этого много лет. Иаков в горе, в беде, и он тоже говорит о том, что собирается умирать. Проживет он еще тоже много лет, еще в Египет попадет. Скорее, акцент здесь не на богословском учении о Шеоле, о преисподней, а о том, что вот я теперь до смерти буду печалиться, и вот с этой печалью я попаду туда, где мой сын уже сейчас. Ну, примерно так же, как когда человек говорит, ну, вот вы меня в могилу сведете. Это не означает, что в его речи описание кладбища и той могилы, в которой он предполагает лежать. Это выражение, которое просто означает, что, ну, вот мне очень плохо. И плохо из-за вас. И плохо настолько, что, ну, как я, по крайней мере, вам говорю, не факт, что это так на самом деле, но я, по крайней мере, вам говорю об этом. Я из-за вас умру. Вы вот меня сведете в могилу. Это я к тому, что далеко не всегда, когда делаются богословские утверждения, на поверку они оказываются именно богословскими. Часто бывает, что за этими утверждениями не богословие, а крик души. Доктор Маги, кстати, несколько, ну, может быть, так, скажем, с легким таким осуждением говорит об Иакове. Вот не хватило Иакову надежды. Иаков думает о себе, Иакову тяжко, не только потому, что сын умер, как ему кажется, но потому что как вот я теперь буду, что я буду делать без сына. Такое эгоистичное немножко сожаление. А вот на кого же вы меня оставили? Я не уверен, что могу и хочу, и готов на основе библейского текста. Я не уверен, что готов согласиться вот с такой оценкой. Скорее, это действительно очень эмоциональный человек. Мы помним, что он был достаточно мягким, что это был, ну, может быть, в хорошем смысле, если это можно сказать в хорошем смысле, маменькин сынок. Нет, скажем так, мамин любимый сын. Вот тогда будет точно в хорошем смысле. Вот. И эмоции его здесь проявляются. Так что, Наталья, с одной стороны, да, вот преисподняя, не путайте ее с адом. Для Ветхого Завета это разные понятия. С другой стороны, скорее всего, о преисподней он здесь не говорит. Представьте себе, например, такую фразу. Вот в семье кто-то говорит, слушайте, ну вот с вами, честно говоря, в последнее время, ну вот ад кромешный. Это не значит, что мы должны богословски рассуждать о том, как филиал ада находится в квартире номер, не знаю, 123. Это значит, однако, что человек высказывает свое отношение и использует слова для этого, наделенные богословским смыслом. Мы сейчас с вами будем слушать предзаписанную беседу. К вопросам Елены, которые мы начали читать, мы еще вернемся. Я боюсь, уже не сегодня, я боюсь, завтра мы к ним вернемся. А сегодня у меня к вам вопрос. Вот мы с вами, друзья, завершаем книгу «Бытие», завершаем ее изучение. Сегодня, завтра мы это закончим. Попытайтесь, пожалуйста, одним предложением сформулировать главную мысль, для вас главную мысль, в книге «Бытие». Вот мы с вами все это прочитали, вы прослушали, проговорили мы с вами, я думаю, молились, искали Божьей воли. Вот одна идея, одна мысль, не общая такая, знаете, мне не нужно пересказов вот, в школьном стиле. Книга «Бытие» говорит о сотворении мира и начале всего. Я не об этом. Что вы вынесли для себя? Что меняется в вашей жизни в результате вот такого чтения и изучения книги «Бытие»? 8 800 333 1706. Нам можно звонить будет после этой предзаписанной части. И писать нам можно уже сейчас. Theos.fm. Это сайт. Радио Theos. Это мобильное приложение. И плюс 7 977 850 0996. Это Viber, WhatsApp. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем слушать запись. Господь наш и Бог, мы приходим к Тебе сейчас и благодарим Тебя за Твое Слово. Открывай нам его, Боже, и даруй нам понимание его. Изменяй наши сердца. Молим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии», 64-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами в книге «Бытие», мы с вами сегодня, ну, почти подойдем к концу этой книги, но мы подходим также к концу и жизни Иакова. Об Иакове мы говорили, пожалуй, больше, чем о ком-либо еще из патриархов. Мы говорили о его пути, о его духовном росте. Мы говорили о том, насколько постепенно, насколько долго и насколько мучительно происходит этот самый духовный рост. И вот в 48-49 главах книги «Бытие» Иаков уже на своем смертном ложе, и он говорит последнее слово, он совершает последние действия своей жизни. Когда Иосиф приходит к нему, мы говорили об этом в предыдущей нашей беседе, Иаков благословляет его сыновей, Ефрема и Манассию. Сыновья Иосифа становятся как бы сыновьями Иакова. От них происходит два из колен Израиля. Мы читали о том, что Иаков привстал и даже сел на своей постели, сел на своем ложе, на своей кровати. Он собрал последнюю силу свою для того, чтобы совершить то, что для него было важно. Сегодня мы будем читать предсмертные слова человека веры. Говорят, что человек на смертном одре обычно не врет. Он говорит то, что для него в данный момент, в этот момент является самым важным. И вот Иаков не просто говорит, а движимый Духом Святым пророчествует. Есть исследования, которые сопоставляют пророчество Иакова в 49 главе с тем, что Моисей уже перед смертью также говорит о коленах Израилевых. И эти исследователи также смотрят на исполнение пророчества. Так вот, получается, что многие из этих пророчеств действительно исполнились, хотя и не все. 49 глава, 1 стих. «И призвал Иаков сыновей своих и сказал, соберитесь, и я возвещу вам, что будет вами в грядущие дни». Эта фраза «в грядущие дни» действительно очень важна. Еврейское слово, еврейское словосочетание можно переводить также словами «в последние дни». Эту фразу «в последние» или «в грядущие дни» мы с вами неоднократно еще увидим в Священном Писании, и мы убедимся, что она имеет глубокий богословский смысл. «В грядущие» или «в последние дни» — это последние дни Израиля. Это то, что еще предстоит израильскому народу. Мы, христиане, принимающие Новый Завет и стоящие на основании Нового Завета, различаем две разные вещи, две разные реальности. Это судьбу Израиля и судьбу Церкви. Кстати, не все христиане в этом согласны. Некоторые считают, что Церковь подменила собой Израиль, называя себя новым Израилем, ну, как, собственно, и говорит о ней апостол Павел. Однако я согласен скорее с теми христианами, которые видят две разные Божьи программы, два разных Божьих плана. Один план у Бога для Израиля, другой план для церкви. И существование церкви и процветание церкви не отменяет Божий план Израиля. Об этой фразе «последние дни» и «последние дни Израиля» и «последние дни церкви» мы с вами неоднократно еще будем говорить. Итак, Иаков обращается к своим сыновьям. «Сойдитесь и послушайте, сыны Иакова, послушайте Израиля, отца вашего». Обратите внимание, пожалуйста, на то, что в 48 главе он назвал сыновей Иосифа, Манассию и Ефрема своими. Сейчас, в 49 главе, они будут среди 12, среди тех, к кому обратится Иаков. И вот начинаются эти обращения. О каждом из этих благословений и о каждом из этих пророчеств можно говорить отдельно. Мы с вами сегодня поговорим о 6 и об одном из них более подробно, потому что именно это пророчество и именно это колено имеет особый смысл и особое значение в истории Мессии, в мессианской истории этого мира, в Божьем плане спасения этого мира. Но начинает Иаков со старшего своего сына, с Рувима. «Рувим, первенец мой, ты крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества. Но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на ложе отца твоего. Ты осквернил постель мою, на которую взошел». Мы не говорили об этом эпизоде. Те, кто читают Библию самостоятельно, я надеюсь, что вы все ее читаете самостоятельно, знают, что был очень тяжелый, очень неприятный эпизод жизни Рувима. Я решил пропустить этот момент, вы сами можете его прочитать. Скажу лишь о том, что Рувим фактически потерял свое первородство, потерял свою роль. Интересно, однако, что в Рувиме мы видим наследственность Иакова. Рувим действительно мог бы достигнуть большего, он мог бы обрести больше, но вот как-то решил это не делать. С одной стороны, Рувим, как и Иаков, оказался неуправляем. Но Иаков прошел через это, он стремился вперед. Рувим, как кажется, особенно вперед и не стремился. Следующее пророчество обращено сразу к двум сыновьям Иакова. Они названы вместе, это сыновья Иакова и Лии. Симеон и Леви, братья. Мы читаем в 5 стихе: «Орудия жестокости, мечи их, в совет их да не внидет душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя. Ибо они во гневе своем убили мужа и по прихоти своей перерезали жилы тельца. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Иакове и рассею их в Израиле». Тут нужно сказать несколько слов. Симеон и Леви действительно были известны своей жестокостью. А вы помните, что произошло, когда они пришли в город, где Дину, их сестру, фактически изнасиловали? Вы помните, как они подстрекали к мести и как в результате все это закончилось? Мы об этом читали, мы об этом говорили. Возможно, есть еще какие-то события, которые в Священном Писании не описаны. Дух Святой не вдохновил авторов Священного Писания, чтобы об этом сказать. Но Иаков ссылается на эти события. Так что же происходит дальше? Колено Симеона довольно быстро растворяется среди других колен Израиля. Мы не так много о нем знаем. Та неправедность, которую совершал Симеон, потом догоняет его. Вот фактически Бог воздает ему за то, что он сделал. С Левием ситуация несколько иная. От Левия не было колена. Но история с Левием – это история Божьей благодати и Божьей милости. Да, Бог не произвел от Левия колена. Он не стал родоначальником части народа израильского. Но от Левия Бог произвел священников. То есть потомков Левия он поставил левитами, он поставил служителями. Да, с одной стороны, у них не было земельного надела, для того, чтобы они не прирастали к земле, и для того, чтобы им не нужно было думать о том, как заботиться о земле. И таким образом, они были свободны для служения Богу. Но, с другой стороны, Бог проявил особую благодать к этому человеку, особую благодать к его потомкам. Вот при том, с чего начинал Левий, при том, каким он был, мы читаем о том, что Бог сделал через него. Давайте задумаемся о нашей жизни сегодня. Кем были мы до призыва Божия? Кем были мы до того, как Бог своей благодатью начал в нас действовать? Апостол Петр в первом послании, 1 глава, 18-19 стихи, напоминает: «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданные вам от отцов». Остановимся здесь на минутку. Жизнь, которую мы получили по наследству, называется жизнью суетной. Если мы выросли в языческом окружении или в нехристианском окружении, то мы действительно впитали в себя эту суету. Уверяю вас, что даже христиане зачастую эту суету впитывают больше, чем хотелось бы. 19 стих. «Но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». История нашего спасения основывается не на том, что мы были лучшими из всех кандидатов. История нашего спасения основывается на том, что у нас единственный, по-настоящему, подлинно и бесконечно достойный Спаситель. Помня о жизни Левия, помня о нечестии Левия и рассуждая о том, что Бог произвел от него священников, служителей, мы вспоминаем также вторую главу первого послания Петра, 5 стих. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Наша наследственность далеко не лучшая. Возможно, она не сравнится с тем, что мы читаем о Симеоне или о Левии. Но у нас свои проблемы, у нас свои тараканы, если хотите. И все-таки Бог своей милостью, своей благодатью продолжает действовать в нас. Мы уже говорили о том, что Рувим потерял свое первородство из-за греха. Симеон и Левий фактически также потеряли свое первородство, свое первое место, пожалуй, по той же причине. Дело в том, что в следующих стихах мы читаем о четвертом сыне Иакова, мы читаем об Иуде. И вот его жизнь для нас будет иметь особое значение. 8 и 9 стих прочитаем. Если у вас появится желание читать дальше, остановитесь, потому что следующий 10 стих мы рассмотрим отдельно, он очень-очень важен. А пока первые слова, которые говорит Иаков об Иуде. «Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего». Знаете, на что это похоже? Это похоже на Иосифа, на те сны, которые он когда-то видел, но в свое время это братьев обижало. Теперь, когда Иаков уже в преклонном возрасте говорит эти слова об Иуде, никого это не обижает. Они готовы принять то, что делает Бог. Это, кстати, подтверждает мысль, которую я уже высказывал. Иосиф когда-то видел сны и рассказывал об этих снах не потому, что хотел похвалиться, а потому что понимал, что это Божие действие. 9 стих. «Молодой лев Иуда, с добычи сын мой
поднимается. Преклонился он, лег, как лев и как львица. Кто поднимет его? Иуда, лев. Этот образ, я думаю, мы можем с вами вспомнить, когда размышляем, например, о Давиде, о том, кто придет как царь из колена Иуды. Этот образ перейдет с нами и в Новый Завет, когда об Иисусе Христе мы узнаем, что это лев из колена Иудина. Тут чрезвычайно важная вещь. Помните, мы с вами говорили о том, как устроено библейское повествование? Берется несколько линий, и дальше Бог выбирает одну из них и отвергает или отстраняет, кому как больше нравится, другие линии. Уже в третьей главе книги «Бытие» говорилось о том, что семя женщины поразит голову семени змея. Откуда же придет это семя женщины? Мы с вами доходим до Ноя, мы видим развращение всего человечества, но Бог избирает Ноя, избирает его семью и действует через эту семью. Дальше мы доходим до Авраама, и Авраам получает особые обещания от Бога. Но у Авраама два основных сына. На самом деле больше, если вы слушали наши предыдущие программы, вы это помните. Но два основных, тех, о которых мы чаще всего говорим, это Исмаил и Исаак. Откуда же будет благословение? Выясняется, что благословение будет через Исаака. Это можно себе представить, это можно понять, потому что именно Исаак стал сыном обетования, сыном обещания. У Исаака ведь тоже два сына, Исав и Иаков. Благословение через Иакова. И дальше каждый из 12 родов, которые пойдут от Иакова, получает свою часть, получает свою долю, получает участие, если хотите, в Божьем благословении. Но основной линией становится линия Иуды.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Теперь мы подходим к 10 стиху. Это пророческий стих. Это стих, который можно выучить наизусть. «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель, и ему покорность народов». Прежде всего мы узнаем, что колено Иуды будет иметь царственную роль. «Да не отойдет скипетр от Иуды». Кто-то скажет, да, но ведь первый царь Израиля был не из колена Иуды, а из колена Вениамина. Ну вот, когда дойдем с вами до книг царств, будем обязательно говорить, как и почему это произошло. Но дальше, действительно, колено Иуды стало царственным коленом, вот через Давида, и именно на этом факте основывается ожидание Мессии. Того, кто придет и кто станет примирителем. В еврейском тексте здесь очень важное слово. Это слово «шелох». Вот пока не придет «шелох». Корень похож на корень «шалом» — «мир». Пока не придет Мессия. Пока не придет Христос. Вот таким образом семя, о котором мы говорили в связи с третьей главой Бытия, передается через поколение, и мы получаем пророчество об Иуде, что это семя будет через Иуду. Интересно, что слово «шелох», «примиритель» можно переводить так же, как «покой». Иисус придет на эту землю и будет говорить о себе: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, буквально дам вам покой». Слушатели его проповеди, записанные в Новом Завете, явно ассоциировали вот это с тем самым шелох, с тем самым покоем, с тем самым миром. Иисус указывает на свое мессианское предназначение. Но чтобы понять это в Новом Завете, надо сопоставлять Новый Завет с Ветхим и помнить вот это пророчество, которое было дано Иаковом об Иуде. Но штука-то в том, что Иисус принесет не только мир, не только покой, но и царство. Да не отойдет скипетр, то есть этого не будет, скипетр не отойдет. А что же, когда придет примиритель? Вот тогда отойдет, что ли, скипетр? Конечно, нет. Примиритель придет и как царь. Мы с вами можем обратиться к 24 главе книги «Чисел». Тогда Валаам должен был пророчествовать против Израиля. Его наняли, этого пророка наняли специально, чтобы он пророчествовал против Израиля. Но вот что говорит Валаам. Послушайте и сопоставьте это с тем, что мы с вами читаем в 49 главе книги «Бытия». Мы сейчас с вами в книге «Чисел», 24 глава, 4 и следующие стихи. «Говорит слышащий слова Божии, который видит видение всемогущего. Падает, но открыты глаза его. Как прекрасны шатры твои, Иаков, жилища твои, Израиль». Он через толщу времен обращается к Иакову, к Израилю, к тому самому, который здесь перед нами в книге «Бытие». Но смотрите дальше. «Расстилаются они, как долины, как сады при реке, как алоиные дерева, насажденные Господом, как кедры при водах. Польется вода из ведр его, и семя его будет, как великие воды, превзойдет Агага, царь его, и возвысится царство его». Бог вывел его из Египта, быстрота единорога у него, пожирает народы, враждебные ему, раздробляет кости их и стрелами своими разит врага. Преклонился, лежит, теперь внимание, я думаю, вы услышите сразу, лежит, как лев и как львица. Кто поднимет его? Благословляющий тебя благословен, и проклинающий тебя проклят. А мы с вами уже читали книгу «Бытие». И читая этот фрагмент из книги «Чисел», вы, я думаю, уже слышите ссылки и на 49 главу книги «Бытие», и на 12, и на 15 главы о том, что Бог благословит благословляющих Авраама и проклянет тех, кто его проклинает. Сделаю еще одно маленькое отступление. Некоторые молодые христиане смотрят на опытных проповедников и говорят: ну как же они так мыслят? Как они могут перебрасывать мостики между разными библейскими книгами? Некоторые, особенно в сегодняшние времена, говорят: да ладно, эти проповедники просто взяли и по компьютеру в библейской программе посмотрели параллельные места. Знаете, вот если проповедник смотрит параллельные места просто по компьютерной программе, то грош ему цена. Есть гораздо лучший, более верный способ видеть эти параллельные места. Заниматься тем, чем мы с вами занимаемся. Просто читать Библию сначала и до конца. И вы начинаете видеть то, что раньше вам было совершенно неочевидно. Несколько позже, в той же 24 главе книги «Чисел», Валаам продолжает говорить, 17 стих: «Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко». Теперь смотрите. «Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, и разит князей Маава, и сокрушает всех сынов Сифовых». Звезда, жезл. Да, вот тот самый скипетр, о котором мы с вами читали только что. Иисус называется утренней звездой. Иисус назван также камнем, который отвергли строители. Но этот камень стал краеугольным. Вот таким образом Бог уже там, в 49 главе книги «Бытие», открывает большую часть богословия, которая реализуется только в Новом Завете. Не думаю, что слушатели того времени так уж много понимали в сказанном. Но мы с вами можем смотреть на Ветхий Завет с высоты нового, и какие-то вещи нам будут гораздо более понятны. 10 стих перечитаем и перейдем к 11. «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель, и ему покорность народов». Но опять-таки, это не только для Израиля, это для всех народов. 11 стих. «Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей, моет в вине одежду свою и в крови гроздов одеяние свое». Остановимся здесь на минутку. Вспомните новозаветную сцену входа Господня в Иерусалим. На чем или на ком въезжал Иисус в Иерусалим? Помните? Вот вам еще одно перекрестие, вот еще одно пересечение с тем, что говорилось в 49 главе Бытия. А что же это за вино, о котором говорится? В Новом Завете мы видим два прихода Мессии. В первом случае, в первый его приход, его одежда действительно была обогрена вином, но это вино крови. Это кровь, которую он пролил за наши с вами грехи. Но будет и второй приход Иисуса Христа. И вот это уже будет вино победы. Об этом мы будем говорить, когда дойдем до Откровения Иоанна Богослова. Но образности это будет появляться также в других местах Священного Писания, в частности, в ветхозаветных пророках. 12 стих. «Блестящие очи его от вина, и белые зубы его от молока». Вот это образ, это картинка прихода Мессии. Картинка, которая в то время была еще не столь понятной, но явственно указывала на будущие события. Не случайно Августин, блаженный Августин, говорил, что Новый Завет сокрыт в Ветхом, но Ветхий раскрыт в Новом. Читайте Библию, замечайте, отмечайте для себя самые важные места. Запоминайте. У нас очень мало времени осталось, поэтому еще о нескольких коленах скажем быстро. 13 стих. «Завулон при береге морском будет жить и у пристани корабельной, и предел его до Сидона». Буквально один стих об этом колене. Очень быстро, очень коротко говорится о нем. Это колено, которое определяется в данном случае только его территорией. На территории, кстати, есть смысл сказать. Мы читаем в этом и следующих стихах о коленах, живущих на севере. Интересно отметить, что именно северные колена были производителями в израильской земле. Я имею в виду, что экономическая составляющая Израиля держалась на северных районах. Тут и торговля, тут и производство. Так что эти колена, о которых мало говорится, на самом деле сыграли огромную роль в истории Израиля. Как, кстати, и в церкви сегодня бывает, когда люди, которые вроде бы где-то на задворках, как нам кажется, на задворках, выясняется, что эти люди несут на себе большую часть служения. 14 стих. Еще одно колено, еще один сын Иакова. «Иссахар – осел крепкий, лежащий между протоками вод. И увидел он, что покой хорош, и что земля приятна, и преклонил плечи свои для ношения бремени, и стал работать в уплату дани». Это колено, которое действительно способствовало процветанию Израиля, но эта работа оказалась тяжелой ношей, когда Израиль оказался в плену. Не все, что способствует процветанию в мирной жизни, потом оказывается полезным. К сожалению, на сегодня нам придется завершить нашу встречу. У нас осталось еще 6 сыновей, 6 колен. О них, ну и также о последних событиях книги Бытия, мы с вами поговорим в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Да, я думаю, вы с пользой провели время, настолько с пользой, что у нас сегодня нет ни одного сообщения. Theos.fm — наш сайт, радио Theos — наше приложение, все вы помните. И вопрос, который я задавал: что для себя вы вынесли из книги «Бытие»? Не просто какие-то вот общие слова, общие утверждения. Вот я думаю, что книга «Бытие» говорит о начале творения. Это мы знаем, это мы понимаем. Нет, что она означает, что она говорит именно для вас? Что для вас в этой книге остается важным? И если будет один звонок в ближайшую минуту, вот только в ближайшую минуту, мы его успеем принять. Поэтому, если вы хотите позвонить, и вот, чтобы ваш голос прозвучал, вы это можете сделать. 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. А мы по ходу, на самом деле, отвечаем на вопросы, которые вы, друзья, задавали раньше. Был вопрос несколько недель назад уже, когда мы начали только про Иакова. Почему нет колена Иосифа? Я думаю, что ответ вы слышали на этот вопрос. Не одно даже колено есть, а два колена через Иосифа произведенные, Ефрем и Манассия. И эти колена попали, собственно говоря, в список колен Израилевых. И Иаков принимает Ефрему и Манассию, делает их как бы своими сыновьями. То есть вот он таким образом расширяет эту географию. Почему не от одного Иосифа, почему, собственно, два сына, сказать затрудняюсь. Но вот, по крайней мере, мы можем сказать, что Иосиф был представлен, и, пожалуй, был представлен больше, в два раза больше, чем другие братья. Еще одна мысль, которую здесь было, ну, очень слышно, я думаю, что вы обратили на это внимание, я из нее сделаю такой практический вывод. Смотрите, когда мы читаем благословения, которые произносит Иаков над своими детьми, мы видим параллели с Новым Заветом. Вот читайте Ветхий и Новый Завет вместе. Ищите и находите способы, и находите, как Ветхие и Новые Заветы пересекаются, как они перекрещиваются, если хотите, как то, что мы знаем из Ветхого Завета, отражается потом в Новом Завете. И вот эта фраза Августина, которую мы уже неоднократно цитировали, которую вы слышали сегодня, о соотношении Ветхого и Нового Заветов, чрезвычайно важна. Еще одна тема, которая также здесь подходит к концу, ну вот здесь к завершению подходит целый ряд тем, это тема благословения. Благословение над детьми. Да, Иаков благословляет своих детей. Отчасти, кстати говоря, это и некое предсказание будущего. Вот, тут, кстати говоря, пишет Валерия, пошли письма. Спасибо огромное. Откровения благословляют более чем. Да, вы знаете, тут вот какая вещь, Валерия. Это вот касается и вас, и, я думаю, меня тоже. Часто наше чтение Библии оказывается слишком поверхностным. Прочитали, мы это все видели, мы это все знаем. Не все видели, не все знаем. Это как сказать: я видел это море сверху, вон там оно с небом соприкасается. А то, что там на глубине, да разве есть оно там? Я же его не видел. Ну, то, что вы его не видели, еще не значит, что его там нет. Денис пишет: для меня книга «Бытие» — яркий пример отношения Бога и человека. До человека, извините, пожалуйста, до закона была у людей вера и почитание Бога. До закона была у людей вера и почитание Бога. Была и вера, было и неверие. Было и то, и другое, Денис. И интересно, что Бог привел закон, дал закон, когда уже израильский народ вышел из Египта, для того, чтобы показать свою праведность и недостижимость этой праведности. И дал также жертвоприношение, для того, чтобы показать, как через жертву эта праведность будет достигнута. Потом уже в Новом Завете жертва Иисуса Христа. Завтра, друзья, закончим книгу «Бытие» и перейдем уже с понедельника, с начала новой недели, к Евангелию от Матфея. Читайте, готовьтесь. Программа «По страницам Библии». Ян Латышинский, Ирина Латышинская, Олег Шевкун. Всего доброго и да благословит вас Бог.
«По страницам Библии» продолжение следует.